Израилю, мы начинаем разбирать Иордан. Но памятный текст взят с какой речи? И обращал кто-то внимание? Нет, не Елифаза. Сафар. А памятный текст взят из Сафар. Поэтому как я решил сегодня главу строить? Я хочу сегодня посмотреть три речи Вилдада и две речи Сафар. А потом сделать обобщение о друзьях Иова. И, как мы привыкли делать, некоторые практические выводы и уроки для нас. Поэтому, если я чуть-чуть где-то потеряюсь в главах или в стихах, то вы уже меня спасайте. Но восьмая глава начинается точно речью Вилдада, и мы, как всегда, пробуем из речи самого Вилдада находить важные идеи. Давайте сегодня поменяемся и начнем читать с конца. Федоровна, прошу вас читать, может быть, со второго текста. Или может даже только один, только второй.
Долго ли ты будешь говорить-то? Слова уст твоих бурный ветер.
Благодарю. Что вы чувствуете вот с первых слов Вилдада? Это его первая речь. Что вы чувствуете? Да, раздражение, враждебность. Я еще слышу вроде бы некоторое нетерпение. Вроде бы некоторое нетерпение.
Замолчи же уже наконец.
Да, когда ты уже, поймешь, что мы от тебя хотим. Так, третий текст, пожалуйста, сестричка Екатерина. Благодарю. Это сложненький вопрос, сестра Катя, для тебя. Ну, все-таки подумай. На какой доктрине Вилдад строит свою речь? Я хотел бы, если сестре сложно, вас подключить к этому вопросу. Да. На доктрина о справедливости Божией. Собрать интересный момент тоже. Он свою речь хочет построить на справедливости Божией, что Бог очень справедлив. Но сразу хочу спросить. Вот если на Бога смотреть через доктрину справедливости или праведности Божией, как здесь пытается делать Вилдад, он правильно Бога увидел или нет? Неправильно. Благодарю. Если он смотрел на Бога через одну доктрину и неправильно посмотрел. Но я теперь вот пастор. И на Бога могу смотреть через 28 доктрин. Есть ли гарантия, что я 100% могу о Боге сказать точно? Да. Вот давайте это выучим. Следующий отрывочек. Мы на каком? На третьем тексте. Теперь, пожалуйста, четвертый текст. Яковлевна.
Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их.
Благодарю. Яковлевна, о чем этот текст говорит в характере Вилдада? Что еще присутствует?
Ну что, раз Бог их наказал, значит они виноваты.
Да. Но а сугубо по-человечески, как ты еще смотришь на это?
По делам получили.
И ты так смотришь? А кто иначе смотрит?
Ну, жестоко это.
собратья, давайте кое-что. Вот в миру как говорят о мертвом. Вот если мертвого похоронят, что в миру говорят?
Только хорошее говорят.
Или да. Хорошо или ничего.
Да, значит, о мертвом говорят всегда как?
Хорошо.
Ну а если друг потерял 10 сыновей, ну 10 детей, ну кому надо, 3 дочери и 7 сыновей, и может быть он их еще не смог и похоронить так, как он хотел этого, потому что сам был что? Да. Он еще не ушел от этого горя, которое внутри него. А теперь смотрите, через справедливость Божью, через доктрину справедливости, они как говорят? Согрешили то, что? То и получили. Да. Следующий текст, Ефимовна.
Если же ты взыщешь Бога и помолишься Содержителю, вот, или надо дальше читать.
Да, да, да.
Если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей.
Ну, может быть, и достаточно. Как вы чувствуете, во что он еще верит, если исповедует Бога сугубо справедливого? Да, если ты только помолишься, сразу же, ты что? Да, сразу ты станешь здоровым. И благополучие, да, и там дальше идет, и благополучие к тебе сразу вернется. Смотрите, какое доказательство он приводит. Собратья, это вообще шокирующе. Он говорит, ты ж посмотри, что доктрина о справедливости Божией дает. Смотри, сыновья согрешили, и все что? Все погибли. Ты нагрешил, и ты что? Больной. Страдаешь. То есть уже два факта, что доктрина на возмездие сразу и благословение что сразу. Вот почему урок и назван, ну так, назвали урок, что наказывающие, да, карающие, все карающие, Бог мгновенно, только согрешил, сразу Бог и покарал. Не понял. Ну, сейчас дойдем. Это в 8 тексте, по-моему. Или добывайте, если... Или это речь Сафара, я уже не помню. Ну, вы затрагиваете эту мысль. Ну, давайте вот я уже с первой речи Вилдада, потом со второй, потом с третьей, а потом на Сафара перейдем. Так. Нам надо еще в заключении посмотреть с 20 текста по 22. Сергей Николаевич.
Видишь, Бог не отвергает неполучного и не поддерживает других злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя обретутся в стыд и шат. И шатра нечестивых не станет.
Благодарю. Значит, он пробует ему сказать следующую мысль. Пожалуйста, как можно быстрее что сделать? Покайся. Покайся, и всем будет хорошо. И нам, и тебе, и Богу. Вот такой подход у Вилдада в 8 главе. Следующую главу, которую нам надо читать, это 18-я. 18 глава, когда три речи рядом, сразу вырисовывается картина. Алексеевна, пожалуйста, начинайте читать со второго текста.
Когда же положите вы конец таким речам, обдумайте и потом будете говорить.
Благодарю. С чего Вилдад начинает свою вторую речь?
Чтобы подумали, о чем говорить. То, что и в той речи.
Хватит уже говорить.
Нет. Он еще не говорит, что хватит говорить.
Нет, нет.
Да. Он говорит, пожалуйста, вот обдумайте, соберемся с мыслями, и потом еще раз поговорим с братьями. Понимаете, какой интересный призыв? Он видит, что продвижения в проблемы нету, поэтому пробует вот сделать такой подход. Яковлевна, пожалуйста, читайте следующих два текста.
Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших? О ты, раздражающий душу твою в небе твою, неужели для тебя опустеть земле и скале сдвинуться с места своего?
Благодарю. Сейчас я найду тут еще один текст, который очень важен. Концовочка. В 18, 19 и по 21. Брат Дима. 18 глава. С 18, ну, может быть, да, даже давай с мамой. Ты с 17 текста. Ты с 17 текста до 19, а потом мама дочитает концовку.
Значит, 18 глава 17 текста?
Да.
Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму, и сотрут его с лица земли.
Пожалуйста, дальше, Анатольевна.
Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. Одни его ужаснутся, потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, таково место того, кто не знает Бога.
Значит, вы заметили первую, какую страшную он мысль сказал Иову, что у него дети погибли за что? За беззаконие. Теперь он уговаривает его, что ему надо каяться, а если он не покается, то тогда что произойдет? Анатольевна, можете сказать дальше?
Память исчезнет.
Да.
Сотрут его с лица земли.
Да.
Ни сына, ни внука не будет в народе. И вообще одни ужаснутся.
И если кто-то и будет вспоминать об Иове, то это что ужасное, что он пришел в этот мир, и после себя у него что? Не осталось ничего. Собратья, вы слышите, как, используя идею покаяния, пробуют Иова, вот уже теперь Вилдат. Он пробует уже, как в Новом Завете написано, некоторые, что делаете? Страхом спасайте. Поэтому что делает Вилдат под конец? Он пробует уже Иова спасти, что? Страхом. И последняя мысль у него, это в 25 главе. 25 глава, Яковлевна, уже мы идем по второму кругу. Да, со второго текста.
Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинства в него? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым рожденному женщине?
Благодарю, достаточно. И Ефимовна до конца 25-го тайга.
Вот даже луна и там не светла, и звезды не чисты пред очами его. Тем не менее, человек, который есть чит, и сын человеческий, который есть мой.
Слушайте, вот это уже не додумались. Ну, он говорил, обдумаем, и потом что? И потом уже скажем. И вот что он теперь после обдумывания говорит? Яковлевна, скажешь, что он после обдумывания, может ли человек еще праведным быть? Да, по словам Билдада, об этом даже речи не может быть. Почему? Потому что луна и та, да, в грехах, и все звезды нечисты. А ты избрение, и что? Из, ну, страшное слово, и корчишь из себя праведника. Этого даже что?
Не может.
Теоретически быть не может. Собратья, что вы видите теперь, когда вот характеристику Вилдада с его слов? Что это за человек? Да. Смотрите, доктрина о справедливости Бога сделала его человеком с каменным сердцем.
Как
закон. Да. И я хочу, чтобы вы просто поняли один момент такой. Когда мы будем читать о фарисеях, о том, о сём, подобные Вилдаду, вы будете встречать людей, которые очень верующие, но жестокие до невозможности. Не прикрываются. И Бог за них скажет помолиться. И, ну, давайте так, чтобы вам было интересно. Как вы думаете, Вилдад будет спасен или нет?
Конечно, будет.
О, с вас спасает ситуацию. Да, Вилдад будет спасен, и Сафар, они будут спасены. Но на начальной стадии, ну, мы сейчас вернемся к этому вопросу. Давайте, нам надо о Сафаре чуть-чуть. Теперь, собратья, Сафар. Посмотрите, Вилдад, это уже вам понятно. Теперь Сафар. Я речи не помню в 11 главе, а вторую речь, у него только две речи. Ну, 11 главу я точно знаю. Так, 11 главу начинаем читать. Но прежде чем начнем читать 11 главу, нам надо вспомнить 2:11 главы. 2:11 главы. Александровна, вы готовы? 2:11 в начале, давайте прочитаем. Иова. Не, 2:11. Вторая глава, 11 текст.
И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его. Несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз, Вилдад и Сафар. И сошли, чтобы идти вместе седовать с ним и утешать его.
Какая у них цель и договоренность была, когда они ехали туда? Сетовать и утешать. Давайте выучим эти два слова. Они едут сетовать и что? Утешать. И теперь, Петровна, вы читаете или вы будете только... Что? Нет, сейчас мы уже перейдем теперь к Сафару. А, еще два вопроса. Собратья, как... Вилдад переводится. Никто не смотрел. Ради душ... интереса просто. Слово Вилдад переносится как... Переводится как сын спора. Правда? Имя хорошее, да? Сын спора. Это довольно характерно для вот этого человека. Ну, скорбеть. Ну, может быть, на нашем больше синоним это сопереживать. Так, нам надо теперь начать читать. Петровна, второй текст и да, только второй текст пока.
Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав?
Благодарю. Значит, в чем, каково его отношение к Еву?
Ну, много, наверное, разговаривал, если много говорит, значит, нет.
Да, значит, он считал, что Ев очень много говорит. Так. Хорошо. А теперь третий текст, Федоровна. Что с ним произошло по сравнению с 2.11?
Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя?
Значит, вот какая цель речи Софара?
Постыдить.
Постыдить. Слышите, собратья, когда шел, договорился, что будет что делать? Сетовать и утешать. Но теперь, когда первую речь только говорит, и что говорит? Ты болтун, наема. Второе, что он говорит? Да. И третье, он о себе высказывает, что ты вот мужиков таких что делаешь? Позоришь. Ты думаешь, что некому тебя что? Постыдить. И он пробует теперь, что делать?
Поставить
Ева на свое место. Здорово постыдить его. Собратья, здесь нам надо остановиться. Что происходит иногда, когда мы едем с одной целью, решать один вопрос. Но потом, когда вот идет такая, ну, мягко говоря, дискуссия или обсуждение темы, что происходит с нашими целями? И это надо братьям и сестрам завтра сказать. Пожалуйста, Сергей Николаевич.
Ну, немножко можно их ощутить. Потому что они ехали с той целью, ну вот утешить, да, он покаялся, и все будет нормально. Вот смотрите, ну, кающийся брат, там, ну, вот в Библии, в Новом Завете сказано, когда кается брат, там, да,
да.
И с расположения к нему лучше. Ну, так же, такая же.
Да.
А если он там упирается, еще больше грешит, вот, то там даже анафему, ну, объявите и так далее. То здесь же никак. Покаялся бы, все нормально было, прям уже не кается.
Да.
Поэтому они, ну, нет другого объяснения теории, понимаете?
Но смотрите, давайте я для дискуссии уточню. Когда Яков говорит, видишь, брата согрешающего, то что сделай? Обличи. Проблема у этих трех друзей, что Иов говорит, скажите, в чем я что согрешил. А они конкретного греха не имеют. Вот в чем проблема. Поэтому, может быть, ну просто, чтобы вы, ну для... для ориентировки, чтобы вы понимали, что нельзя проводить параллель между открытым явным грехом, который налицо, и чем? Да, и с тем, что я надумал, вот вы больной, значит вы грешник.
Ну, он же упрямый, он же все равно не кается.
Да.
Они все равно, все равно формируют тебе.
Да. Но собрать еще же момент такой. Если они ехали, с какой целью? Утешать из этого. То не надо даже хорошую идею опять брать, например, привести его к покаянию. Раз ты ехал, что делать? Сетовать и утешать, то будь добр, выполни то, что ты хотел, и едь. Но в процессе беседы собратья им пришлось поменять даже свои собственные цели, ради которых они ехали.
Обстоятельства поменялись. Обстоятельства. Они не думали, что они в таком состоянии. Они не думали, как заболел.
Ну, я думаю, что слухи дошли. Ладно. Хорошо. Значит, еще что нам надо... Значит, вы видите, что они делают? Постыдить его. Они хотят постыдить его. И теперь, сейчас где-то тут, ага, вот с 4 по 6, с 4 по 6, на ком мы, я, Алексеевна, читайте.
Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих.
Дальше.
Бог возглаголов и отверг уста своих тебе, и открыл бы тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести.
Давайте остановимся здесь. Как понимает Сафар тайны премудрости? Собратья, вот это тоже интересно. Как он понимает тайны премудрости? По этому тексту. Да, значит, он понимает тайны премудрости следующим. Я очень мудрый тогда, когда могу что делать? Здорово обличать и осуждать. Ну, а для него это вот тайна премудрости. Но не снимайте очки, нам же надо еще вторую часть посмотреть. А потом уже вернемся к тексту целиком.
Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению.
Благодарю. Алексеевна, вот если бы вы сейчас начали думать об этом тексте, о чем этот текст говорит? Как о Сафаре, как о личности. Собратья, смотрите, как я вижу. Первое, он говорит, что грешник получает по справедливости. И поэтому первую мысль, которую так он утешает брата своего, что ему надо понести что? Вдвое. Это первая мысль. А вторая какая мысль? Скажите, Ефимовна. Да, значит, он хочет сказать следующее. Ты еще получил только как? Только частично. Хотя тебе надо одно, вот за то, что ты не каешься, на всю катушку. Но еще что тут страшного есть? Я хочу у всех спросить, что тут страшного? Не-не-не, еще есть хуже. Алексеевна, есть еще хуже. Правильно вы говорите, но есть еще хуже. Так, во-первых, он его осуждает. Но еще есть хуже, собратья. Значит, он, собратья, смотрите, что страшное делает. Он за Бога расписывается. Причем как выставляет Бога, что Бог некоторые грехи, что сделал? Предал забвению, а за некоторые что? Наказал. Откуда Сафар мог хорошо знать, какие грехи преданы забвению, а за какие Бог наказал? Собратья, вы замечаете, что страшного происходит? То, что они неправильно говорят, Иову, это еще полбеды. Но они теперь затрагивают, мы однажды вначале говорили, что когда проходим книгу Иова, надо еще замечать, что они о Боге скажут плохо. И вот это один из явных примеров того, что они Бога искажают. Потому что если Бог прощает, то прощает как? Все. Ну вот.
А так получается, Иов не знает, а знает только Бога. Сафар ему.
Да.
Но и другого не было.
Сафар и Бог знают. И больше никто не знает. Еще по тексту, Сергей Николаевич, пожалуйста, да, дальше читайте.
Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть себе жизнь?
И восьмой текст.
Он превыше небес. Что можешь сделать? Лучше преисподней, что можешь узнать?
Благодарю. Как бы мы ответили на этот вопрос?
Мит правильно сказал.
То есть Бога
правильно?
Неправильно.
Ну вопрос стоит. Братья, да, давайте мы будем отвечать на вопрос, как вопрос стоит. Можешь ты исследованием найти Бога? Можно найти исследование? Да, невидимое Его, вечная слава и божество. Поэтому можно Бога найти. Нам и можно было через природу, а нам еще теперь можно через природу и что? И через Писание. Что?
Там же вторая мысль еще идет.
Да, пожалуйста, читайте вторую. Совершенно постигнуть Вседержителя, конечно, нельзя. Это правда. Это правда.
Он превыше небес, что может делать? Боже происходит, что может знать?
Так, ну теперь нам, значит, надо смотреть, к чему же и Сафар его клонит. К чему клонит Сафар его? 13 текст. Пожалуйста, Анатольевна.
Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоего, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться.
Благодарю. Значит, Анатольевна, к чему и Сафар его клонит?
Ну, есть порог беззаконный.
К покаянию. Собрать эти. Теперь давайте попробуем сделать вывод. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы вы были чисты перед сами собой. У нас картина такая. Вы согласны, что я мог бы... Ну, приемлема для вас мысль, что это была церковь вот в 4 члена или малая группа. Вы согласны?
Ну да.
И это церковь, которая верила в правильного истинного Бога. Но здесь есть 4 личности. Иов, Елифаз, Вилдад. И кто? И Сафар. Они все верующие. Но какой у каждого характер? Вы так мягко говорите разный. Но, собратья, я хотел бы, чтобы вы четко понимали, второй же вопрос пойдет. А на кого мы с вами смахиваем? Вот есть 4 человека, есть 4 человека. То если бы, ну вот, я на кого больше похож?
Ну, 3, они сильно не отличаются друг от друга. Их речи переплетаются, и смысл почти очень...
Хорошо. Можно, как я для себя понял. Смотрите. Лидер у них кто?
Елифаз.
Лидер Елифаз. Но когда он начинает говорить, вы согласитесь с тем, что он хоть и обвиняет его, но обвиняет очень деликатно. Это человек, который может владеть собой. Он больше говорит, вот если бы, хотя нахально на Еву давит. Я это понимаю. Но вы замечаете, что он немножко, немножко интеллигентный обвинитель.
Это еще хуже, потому что Бог к нему сказал.
Ну, сейчас вернемся и к этому вопросу. Значит, есть Елифаз. После Елифаза кто идет?
Вилдад.
А Вилдад, вы уже заметили, какой? Ревностный. У него очень узкий взгляд. Если Елифаз так более широко смотрит, то этот взял одну единственную доктрину, что Бог справедлив. И справедливо в том, что одно наказание или благословение, и ни направо, ни налево. То есть есть еще один человек очень ревностный, но с узким что? Мышлением. С узким мышлением. И есть еще Сафар. Несколько слов о Сафаре. Что вы можете сказать о Сафаре?
Ревностный.
Очень ревностный. И если вы читали вот эти тексты, он еще очень такой, знаете, с железной рукой, что даже Иова надо что сделать? Поставить на свое место. И он сразу же за это берется. Так что... Мне кажется, вот они чуть-чуть, хотя говорят об одном, но они немножко что? Разные. Поэтому, собратья, я хотел бы, чтобы вы были честны перед собой и определили, на кого вы пока смахиваете.
А можно?
Конечно.
Ну, оценка Бога одна. Для них троих. Хотя они немножко разные, но а смысл один и тот же. Потому что все люди разные, нет одинаковых людей на земле.
Хорошая мысль. Благодарю.
Потому что они были не на Божьей стороне. У них уши были закрыты, чтобы слышать Бога. Они просто пошли на волну другую и все. И вот втроем они шли на эту волну.
С Ильей Николаевичем хочу легкую дискуссию повести. Я так понял, что с Елифазом Бог заговорил по той причине, что он самый старый, я так понимаю, что он лидер, и он понимает больше, чем понимают вот эти два товарища. Да. Поэтому Бог с ним и заговорил. И еще Бог с ним заговорил только потому, что Елифаз был для них авторитетом. Вы замечаете, Бог с Елифазом поговорил, а эти люди, вот тоже есть класс людей таких, понимаете? Когда надо было за Елифазом идти на Иову, они готовы были. Теперь, когда лидер говорит, давайте Иов за нас будет молиться, они тоже что? Согласны с этим?
Нет своего мнения.
Понимаете еще какая проблема? Да давайте еще один удивительный вопрос. Когда мы идем к концу Иова, я уже не помню в какой главе, или может найдем, чтобы не было, в какой-то 42 главе, наверное. Там приходят к Иову, помните кто или нет, когда он уже выздоровел? Да, но нам надо прочитать с 11 текста. 42.11. Кто нашел, пожалуйста, читайте.
Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его. И...
Да давайте остановимся. Сколько у него родственничков было?
Много очень. Все братья, все сестры.
Много, правда? Теперь собрать интересный момент. Смотрите, когда горе, что эти люди сделали?
Никого.
Никого. Теперь, когда он к нему все вернулось уже, скажите, что происходит?
Они отступили.
Не понял. Ну, не могу не сказать. Ну, может, откупались, я не знаю. Может, они так выразили свое покаяние. Я не знаю. Но, собратья, меня вот что интересует. Хватило бы ли у меня мужества с ними сесть за стол, радоваться, принимать от них утешение, когда в душе у меня что кипит? Где же вы были, когда я просил? Ну там, помните, жена опротивила, то есть Иов опротивил жене, и он умолял слуг, и слуг просил, и слуги отказались от него. А теперь сидят за столом, и Иов никого не гонит.
Не увольняют.
Не увольняют. Да. И знаете, что меня подкупает до глубины души? Что Иов живет, ну вот, родственников принимает, молится за друзей. Он это делает так естественно, как дышит.
Как ничего и не было.
Да, просто вот для него непорочность – это стиль жизни. Понимаете? Это стиль жизни. И вот для меня непорочность, еще мне надо напрягаться. Понимаете? Надо напрягаться. А, то не сделай, я пастор, сказать нельзя. Понимаете? Вот это у меня еще срабатывает. А для Иова это было вот как ты дышишь, так ты... И живешь праведной жизнью. И когда люди вернулись к нему, они в коже, в благополучии, а я без кожи еще преклоняю колени, жертву приношу, молюсь за них. И это воспринимается им как, ну, очередное дело, которые не надо из себя выдавливать. Люди нуждаются, я им что? Я им помогу. Вот это здорово, правда?
Это не прообраз того пира, который будет, и там позовут на лесу, да?
Не знаю, можно ли, не думал об этом, поэтому не готов так сказать. Собратья, какие выводы вы делаете с этих трех друзей? Какой вывод мы делаем с того, что Иов остается другом, даже после того, когда его предают, а потом к нему возвращаются? Как это тоже, ну, великодушно. Благодарю. Если у вас еще есть мысли, потому что я иссяк.
Ну что они ему потом говорили, да? Жена, три дома, кто-то же это много о чем говорили.
Да.
Это уже все, уже ничего.
Ну, это что до дома.
Жена-то с ним,
три друга.
Жена, что могла ему сказать потом, желающим по 40 лет, при ему
жена, правильно, была.
Да, пожалуйста.
Можно сказать, вот эти три друга, вернее, два даже, ну да, ты, второй.
Сафар.
Да, Сафар. Характер. их доводит до того, что сначала они говорят свои мысли, но в итоге у того третья речь, а у того уже даже первая, они повторяют слова дьявола. То есть даже Иов потом ответит: «Я знаю, какой дух в тебе». То есть если мы начинаем допускать свои эмоции и проявление своего характера, то в итоге сатана будет нас использовать.
Да, на эмоциональном уровне, причем для меня, вот в дополнение к вашей идее, смотрите, сатана знает, на чем Иов мог бы, ну, согрешить. На чем? На покаянии. Слышите? Это ж надо, дьявольская мысль такая. Вот чтоб Иов что покаялся. Все три друга бьют, чтобы он покаялся. Бьют, чтоб... Мы дойдем еще до Елеуя. Мы додаем. Братья, как движемся по главе, вы для души можете сами пробовать о нем строить свои уже выводы. Ну, когда дойдем, да, до него, до четвертого. Мы четвертого сравним потом с этими троими. Мы потом это сделаем. А пока только запомним одно, что дьяволу очень важно было, и он все время бьет в одну и ту же точку. Это 8 речей, и 8 речей ты покайся. Вот все.
Что-то параллель между Христом, когда он его искушал, чтобы он ему поклонился, так и тут что-то наподобие.
Да, да.
Двинуть с толку Иова поручных.
Да, дьявол всегда, если ты сын Божий, слышите? Если ты тоже непорочный, то все к тебе вернется. Чтобы Иов усомнился в том, что он что? Что он непорочный.
Ну да, да, он дарный, богобоязливый. Но лучше всех знала все-таки жена Иова, потому что через нее дьявол говорит, ну покури Бога. Она же не говорит, что ты покайся.
Да.
Она же знает, что он не в чем ему кается.
Да.
Ну покури его, то есть. А эти еще недостаточно.
Хорошо. И самый страшный вопрос, смотрите. Как мне знать, где мне все-таки надо каяться, а где что? А где нельзя каяться? Ну, братья, ну это же книга Иова. Я не могу его не проговорить. Хорошо, Саша, братья, я снимаю этот вопрос, но кому вдруг, то надо хорошо молиться. Да, пожалуйста, брат Антон. Вот.
В будущем Весенин скажет, покайтесь в своем противлении общим правилам.
Вот для брата этот... Громко скажи громко.
Покайтесь, что вы противитесь общим мировым правилам. Живите в ногу со временем, со всем населением.
Я проговорю громко. Наступит момент в истории, когда будет общая религия для всех. И такие еретики, которые будут, подчеркну, непорочными, их будут склонять к тому, чтобы они что? Покаялись. И были как что? Как все. Да, пожалуйста.
Что касается названия самого урока, что карающее наказание.
Да.
Сначала Бог сказал, да, его, что он праведный, боговоязный, удаляющий от зла. Но дьявол через этих же людей, ему внушает... что он грешник, и он покаялся, и что он заслуживает вот этого карающего наказания.
Да, что Бог его карает за те тайные грехи, в которых он не покаялся.
Хотя на самом да. деле Бог совсем не такого.
Да.
Но они же этого не знали. Ну не знали они. Мы опять, они же не знали этого. Что Бог допустил это, что сатана.
Ну, дело в том, что вот мы тоже можем оправдывать, что на данный момент, что мы не знаем, вот почему в нашей жизни так происходит. Хотя, когда иногда в жизни нашей происходит, все равно обращаемся к Богу и просим, чтобы Бог Бог как-то выявил через обстоятельства, через какие-то ситуации, даже через болезнь, что в чем причина. Ведь я не знаю, я, например, в своей жизни искала причину. Почему так Бог обучает? Болезни, еще какие-то обстоятельства. Поэтому, даже если они не знали, где конечно, они были, то у него было тесное отношение с Богом. И он стоял четко. У него такой стержень был, что ничто его не сломало внутренне. А они начали говорить, они поддались сатане, влиянию сатаны, и вот они говорят, вроде бы, с одной стороны, как бы правильно, а на самом деле все же оно неправильно.
Да.
И Бог говорит, и он не согрешил в слове, а они говорили настолько, да. Что...
Ну, пожалуйста.
Ну, та же мысль, что просто незнание. Это не оправдание, что он говорит. Потому что не знал этого и его. Но он не наговорил ничего на смертный приговор, а не наговорил.
И еще вы знаете, что и вы знаете, о чем я еще подумал? Это для души. Хотите верьте, хотите нет. Когда они слышат, что Иов уже без кожи страдает, ну слухи доходят, им жалко. Всем троим жалко. Но когда они сходятся, ехать сетовать и утешать, они ж по дороге не едут молча. Они начинают говорить, а как ты думаешь, а как ты думаешь, почему с ним это? И один говорит, и второй. А потом, пока они где-то лягли передремать, Елифазу еще и видение было. Да, мне открылось. Утречком он просыпается и говорит, братья, слушайте, я уже понял, что с Иовом. И вы понимаете, и пока они доехали, то они уже были заряжены сатанинским духом, и Бог не... Собратья, это страшная мысль. И Бог не воспрепятствовал, чтобы три члена церкви были что? Ну вот, обольщены нечистым духом. Пожалуйста, Иван Ильич.
Мне был такой момент, что хочу не делаю, а что не хочу делаю. То есть они ехали утешать и ну, поддержать его как-то, а начали все наоборот.
Да. Так что вот надо уметь еще держаться той цели, которую, ну, поставили изначально.
Не владели духом своим.
Да.
А еще в этот момент община собрала, да, мы ни разу не помолились. Только в конце тогда не помолились.
Ну, да. Ну, я не помню, молились там где-то или нет. Но не могу вспомнить. Да, пожалуйста.
Еще может быть тут вот ситуация такая, когда у человека есть ну, какие-то переживания, то не искать куда-то ходить, вот где-то что-то, помощи там, почему так, или там, ну вот как говорят, или к бабке идут, или к врачу идут, или до хорошего знахаря идут, или там. Но Иов решил этот вопрос только с Богом. Только к Богу он обращался. Его интересовало, что скажет ему Бог. Это вот это самое важное, что в этой ситуации тяжелой, когда постигает кого-то, вот не искать чего-то на стороне, а именно с Богом. Когда имеешь с Богом какие-то такие отношения и вопросы ты можешь задавать, и знаешь, что ты ответ получишь. Но знаете, что интересно, что раз действительно враг рода человеческого так обвиняет, порой, я не знаю, как у вас, а у меня так часто бывает. Я вот это, об этом думаю, молюсь. Бог так чудным образом все открывает, что просто поражаешься. И так туда радостно становится, потому что все то, что приоплевает, это все не правда.
Да.
Бог оправдывает. Это самое главное.
Они ответ давали своим умом, а не Богу. Они своим умом отвечали. Вот так мы думаем, вот так мы думаем. А последний уже влюбился куда надо.
Но они, по сути, обманывали сами себя. Они не знали, но говорили, что мы знаем. Значит, если есть, то значит, так.
Собратья, это было самое лучшее богослужение, которое у нас было по пятницам когда-либо.
Без конфликта.
Вы так много говорили, и я очень рад. Да, я очень рад, что вы очень включаетесь в беседу. Это и должно быть так в субботней школе. Сердечно вам благодарен. О чем помолимся? Я буду молиться о себе, чтобы я определился для себя, правда, только правду сказал, на кого я больше похож. Ну, чтобы я узнал правду о самом себе. Собратья, это не так легко нам вот самим признаться, на кого я похож. И второй вопрос, буду о том молиться, чтобы иметь вот такой духовный стержень, как у Иова. Что даже тогда, когда в хорошем говорят, вот покайся, вроде же это и не грех. Но надо уметь знать, когда надо каяться, а когда что? Не надо
каяться.
Ну, может, мы лишнее делаем, собратья, потому что по книге Иова иногда лишнее покаяние, это плохо. Правда здорово, да?
Вообще-то, если совесть суде, то судит Бог суде.
Да.
А если совесть когда не суде, то и Бог оправдан.
Ну, смотря какая совесть, Валя. Совесть бывает сожженная, его не суде вообще. И новые,
извини, пожалуйста, и все. Это не за того говорится, христианина, какого совесть сожжена.
Да и христианина бывает такая.
Хорошо, собратья.
Да. Если я не делаю, то значит я не грешный. Если я не
делаю,
значит,
меня
Бог
прощает свою совесть. Ну, не сожженная, но вот поджаренная
чуть-чуть. Ну, если же совесть, но Дух Святой же. Человек может и не показать, но он приходит и его
отвечает. Если человек так живое, постоянно живет, это плохо. Никому совесть. Мы на него не контролируемся.
Ну,
плохие слова, плохие мысли, плохое то. Но он христианин, не ходит в церковь, молится. Но у него такая жизнь. И так продолжает. И как у него совесть? Бог уже не контролирует эту совесть.
Если Дух Святой его обличает, то он все равно будет это
слушать. Ну, не все же христиане так живут. Есть искренне, есть неискренне.
Нет, ну, можно же сделать так, что Дух Святой обличает, человек внутри себе этого осознает, но он не желает особо поменяться. Его может ужалить. А после того, что еще раз приходит, конечно, результаты уже потом прекращаются. Потому что это ответ найдет грехом своим путем таким грехом. Но если человек совесть мучает, то вы же себе там покоя не находите. Я не знаю, если меня совесть обличает в чем-то, я вот сказала человеку сама, думаю, ой, а может я сама еще хуже. Я хожу и мучаемся, но это пример такой. Я хожу и мучаемся от много работы, и прости, что я на того человека сказала. Может, я еще хуже, я должна покаяться и подойти до человека после прощения и навести такие отношения, чтобы Бог решил ситуацию.
По Иову три человека, у которых совесть нет, а один только совесть.
Ну, в этом этапе, на этом этапе. Хорошо, собратья, давайте, у кого есть побуждение, помолимся. Дорогой Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что мы дошли в исследовании Иова, что получили полную картину, кем были три друга. Мы просим Тебя, благослови нас, чтобы, читая историю троих друзей, мы могли сами определиться, на кого мы больше похожи. Если среди нас есть Иовы, и им очень тяжело, и они, может быть, испытывают подобные переживания и трудности, как Иов, Господи, благослови таковых, чтобы у них хватило мужества остаться быть Тебе верным. Мы также еще просим Тебя особо о водительстве Духа Святого. Потому что видим, что иногда сатанинские искушения строятся на религиозной основе. И даже есть такие хорошие, благие намерение у дьявола, чтобы даже невиновные брали на себя вину и каялись. Господи, я вижу, что эта книга Иова не приветствует. Поэтому благослови нас, чтобы мы могли чувствовать действительно, где мы виновны и в чем мы должны каяться. А где мы должны благодарить Тебя за мужество и силу, которые Ты нам даешь. Благослови завтра на проведение этого урока в классах и особенно на последующую жизнь, учитывая опыты Иова. Во имя Христа просим. Аминь.
Аминь.